Мы очень часто стремимся быть похожими на своих героев. Верно, друзья? К Арнольду Шварценеггеру можно относиться по-разному. Можно им восхищаться, можно им его ненавидеть. Но факт нужно признать, что это величайший культурист за всю историю современного бодибилдинга. Нужно признать, что Арнольд Шварценеггер один из немногих культуристов, который смог получить от бодибилдинга больше, чем бодибилдинг смог получить от него самого. Во всяком случае, если мы говорим про материальную составляющую. Очень много ребят вокруг, которые постоянно качаются, пытаются разъесть себе большую тушку. Но в отличие от Арнольда Шварценеггера, они только тратятся, тратятся и тратятся. Тратят ресурсы, не получают ничего взамен. Арнольд Шварценеггер, выражаясь современным языком, научился и смог монетизировать свой талант культуриста. Он не просто накачался, он смог еще за это получить очень-очень много желтых пиастров. Поэтому Арнольд Шварценеггер до сих пор очень многих восхищает. Но его предприимчивая черта – это одно. А его физические навыки, его достижения в спорте – это совершенно другое. Сегодня мы будем говорить не про материальную составляющую, а все-таки про физическую. Сегодня мы будем говорить про методы и способы его тренировок конкретных, как они трансформировались по прошествии времени, что ему нравилось, что ему не нравилось, как он по прошествии времени постепенно менял свои тренировки и какие тренировки он считал самыми лучшими на пике своей спортивной карьеры. Мне кажется, это очень важные, интересные темы, потому что Арнольд Шварценеггер – фигура знаковая. До сих пор, несмотря на то, что звезда Арнольда Шварценеггера начала восходить там, 50 лет назад, полвека назад, несмотря на то, что сейчас его методики достаточно сильно постарели за прошедшее время, тем не менее они продолжают приковывать внимание очень-очень многих юных адептов бодибилдинга. Почему? Он нравится потому что? Потому что Арнольд был сложен весьма атлетично, в меру здоровый, мускулистый, просушенный. И, собственно говоря, многие дети, которые на него смотрят, они говорят: «Вау, хочу выглядеть как этот Конан, как этот Арнольд». То есть пикантность ситуации, замечаете в чем? Они хотят выглядеть похожими на атлета, который уже там 40 лет не выступает в бодибилдинге. Они не хотят часто выглядеть как современные чемпионы, не хотят выглядеть как Джейк Катлер или Ронни Коллимут. Они хотят выглядеть как Арнольд Шварценеггер. Ну, чем не повод глубоко изучить методики тренировок этого замечательного атлета? Сейчас очень сложно анализировать, как же в действительности тренировался Арнольд с самого начала. Почему? По двум причинам. Во-первых, Арнольд Шварценеггер имел контракт с Джо Уэйдером и его журналом Muscle and Fitness, в соответствии с которым он должен был рассказывать людям не то, как тренируется, а то, как нужно для Джо Уэйдера и для продажи его журналов, методик и так далее и тому подобное. Ну, вполне логично. Деньги, материальные составляющие правят этим миром, и, соответственно, юному Арнольду приходилось подстраиваться под конъюнктуру, так сказать, делать то, что ему выгодно. Это во-первых. Но во-вторых, такой немаловажный момент, как изменение представлений самого человека. Со временем наши представления о действительности меняются, корректируются, мы развиваемся. И очень часто мы говорим о том, что прошло некорректно, вынуждены говорить неправду. Мы говорим не то, как было на самом деле, а то, как бы нам хотелось, чтобы оно было. И мне кажется, это касается и тренировочных методик Арнольда Шварценеггера. Например, Арнольд во многих интервью, специализированные культуристические журналы, говорил о том, что является сторонником системы сплита. Это вполне логично, потому что у Арнольда был контракт с Джо Уэйдером, который очень интенсивно пропагандировал систему сплита. Что такое сплит? Это расщепление тела по дням. Когда вы тренируете не все тело за одну тренировку, когда сегодня вы тренируете, там, допустим, верх, завтра тренируете низ. Или сегодня вы тренируете там, спину дельты, завтра вы тренируете грудь, руки, послезавтра вы тренируете ноги. То есть расщепляете тело по различным дням. Расщепление, оно так и переводится с английского «сплит». Вот такая вот тренировочная концепция, про которую Арнольд Шварценеггер много раз говорил. Но если мы говорим о юном Арнольде, о тех временах, когда он только начал заниматься силовым спортом, когда он начал качаться с штангой, дело в том, что Арнольд не использовал систему сплита. Не потому, что она плохая. Система сплита очень хорошая, она очень замечательно работает. И сейчас мы однозначно знаем, что это один из самых прогрессивных методов тренинга, организации тренировочного процесса. Это бесспорно. Посмотрите на современных атлетов. Дело не в этом. Дело в том, что в те далекие времена, когда Арнольд начинал заниматься, система сплита не была распространена. Об этом просто никто не знал. Традиционно тренировали все тело за одну тренировку. И есть многочисленные косвенные доказательства, которые это подтверждают. Например, в интервью специализированным изданием Гельмут Черничек, это директор клуба, владелец клуба, в котором первоначально занимался Арнольд Шварценеггер. Так вот, Гельмут рассказывал о том, как тренировался Арнольд в те вот самые первые года своих занятий. Он рассказывал, что Арнольд тренировался каждый день по много часов, прокачивая все тело за эту многочасовую тренировку. И причем, получается, что вот он сегодня все тело прокачал на этой тренировке, завтра он снова пришел на эту тренировку, снова прокачал все тело, послезавтра снова. Вот таким образом Арнольд Шварценеггер тренировался. Для нас сейчас это звучит немножко дико, потому что нагрузка сумасшедшая. Но тогда в основном атлеты не знали других способов тренировок. Считалось, что нужно вот приходить в тренажерный зал и фигачить много-много часов. То есть чем больше часов ты тратишь на тренировку, тем более накачанным будешь. И Арнольд, так как у него не было опыта для того, чтобы составить свои представления о тренировочном процессе, он был вынужден пользоваться общепринятыми представлениями. Поэтому он так же, как и все, прокачивал все тело за одну тренировку каждый день. И процесс этот длился по много часов каждый день. По сути, чудовищная нагрузка, вряд ли кто-нибудь из современных атлетов даже может себе ее представить. Современные техники тренировок, они предполагают, что атлет тренирует, чаще всего сейчас современные атлеты тренируют одну мышечную группу раз в неделю. Ну, может быть, стоит у него в сплите две мышечные группы на данной тренировке. Иногда атлет может тренировать два раза одну мышечную группу в течение недели. Но чаще всего за тренировку он прокачивает одну-две мышечные группы, и такие тренировки у него повторяются с периодичностью примерно раз в 7 дней. Вот. А теперь представьте, как тренировались атлеты тех времен. Они вынуждены были все тело, все мышцы тела тренировать каждый день. Изо дня в день, изо дня в день. Колоссальная нагрузка, но это еще не все. Ведь представьте, одно дело, если вам нужно потренировать одну-две мышечные группы за данную конкретную тренировку. Соответственно, она будет иметь определенную длительность. Да, но условно говоря, сейчас это чаще всего занимает 60 минут, час. А теперь представьте, что вам нужно потренировать не одну-две мышечные группы, а потренировать 6-7 мышечных групп. Вполне очевидно, чтобы сделать это полноценно, вам нужно будет там минимум в 3 раза увеличить время тренировки. Если на 2 мышечные группы у вас уходит час, то, извините меня, на 6 мышечных групп у вас минимум должно уйти 3. Это о чем говорит? Это говорит о том, что Арнольд Шварценеггер не просто тяжело тренировался каждый день, он еще и тренировался по много-много часов. Чудовищные требования к восстановительным возможностям нашего организма. Неудивительно, что большинство людей по тем программам в те времена накачаться не могли. Потому что стресс порождает адаптацию. Но если стресс очень сильный, то происходит перетренированность. Когда наше тело не может переварить слишком страшную избыточную нагрузку, то происходит защитная реакция, замедление обмена веществ, начинаются катаболические процессы и так далее. Так называемое состояние плата. И вот те тренировки в те времена, они в основном, кто вот начинал таким способом тренироваться, приводили именно к этому. Вообще дикие времена были по сути. Считалось нормальным, если человек после приседаний блюет. Ну вот если порыгал, то значит хорошо поприседал, значит нагрузка хорошая. Никто не задумывался, что если такая экстренная реакция организма, то организм сигнализирует о том, что нагрузка слишком избыточная. Что-то, ну порыгал, значит хорошо. Представляете, какие тяжелые времена, представляете, какая вот ересь черная, да, то есть вместо того, чтобы корректировать как-то свои программы под свои возможности, люди наоборот загоняли себя в страшнейшую перетренированность. Ужасно. Неудивительно, что большинство людей не достигали успеха от таких тренировок. Но возникает один очень интересный вопрос. Почему же Арнольд, тренируясь по подобным тяжелейшим программам, смог добиться успеха? Учитывайте еще такой немаловажный фактор, что Арнольд был достаточно беден в те времена, у него не было возможности даже регулярно кушать мясо, то есть он не получал даже достаточного количества животного протеина. И тем не менее, в условиях таких чудовищных тренировок и в условиях недостатка полноценного протеина, он умудрился накачать неплохую тушку. Какие же причины этому способствовали? О них обычно не принято говорить, но я выделяю 4 основные причины, которые позволили Арнольду от самой первой программы, самой тяжелой, получить результат. Что же это за такие вот причины и особенности? Во-первых, это, конечно, анаболические стероиды. Во-вторых, это работа до отказа. В-третьих, это базовые движения. И в-четвертых, это приоритеты. Вот эти вот 4 момента, они красной нитью проходят все начальные тренировки Арнольда Шварценеггера. И только благодаря вот этой сумме из 4 вот этих составляющих он смог добиться неплохого результата от этой тяжелой, неудачной и плохо подходящей для набора мышц программы. Более подробно, что значит анаболические стероиды? Анаболические стероиды – это очень сильный допинг, который увеличивает возможности вашего организма. Он сдвигает баланс роста в сторону прибавок, это называется анаболизм. Не катаболизм разрушения, а анаболизм прибавки. Соответственно, если бы не было анаболических стероидов, то мы бы не знали сегодня, кто такой Арнольд Шварценеггер. Потому что от тех ужасных нагрузок, которые он давал своему организму, он бы просто бы худел и развивал бы свою выносливость. Скатывался бы в перетренированность, но никаких бы мышц там бы в принципе быть не могло. Только в условиях мощнейшей стимуляции анаболическими стероидами стал возможен прогресс. Что тогда чаще всего использовали? Чаще всего использовали такой препарат, как нерабол. Нерабол – это наш метан, аналог нашего метана. Нужно отдать должное, что к анаболическим стероидам тогда относились совершенно не так, как сейчас. Это, тогда не было еще такой антипропаганды в средствах массовой информации. И анаболические стероиды воспринимались, как сейчас, наверное, вот спортивное питание. То есть атлет мог прийти к доктору, сказать, я вот занимаюсь силовыми видами спорта, и доктор ему там прописывал соответствующие витамины. Их тогда, в общем-то, и не называл никто анаболическими стероидами. Ну вот есть препарат, он улучшает набор мышечной массы. И все их хавали. Те товарищи, которые занимались с Арнольдом Шварценеггером в зале, они говорят, что тогда это было нормально, что человек заходил в тренажерный зал, брал горсть этого нерабола, закидывал себе в рот, запивал молоком, после этого шел качаться. Это была нормальная практика, и не нужно идеализировать Арнольда. Он так же, как все остальные, на полную катушку тогда химичился, а может химичился даже и больше, чем остальные. Первый момент – анаболические стероиды. Второй момент – это достижение отказа. Очень важный момент. Дело в том, что тогда очень плохо разбирались в правильной методике тренинга. Это сейчас мы знаем, что 2 основных принципа роста мышечной массы – это прогрессия нагрузок и суперкомпенсация. Прогрессия нагрузок говорит, что от тренировки к тренировке мы увеличиваем нагрузку, например, рабочие веса. И, соответственно, наши мышцы приспосабливаются к этой нагрузке, каждый раз чуть больше за счет эффекта суперкомпенсации. Они сначала разрушаются, потом мышцы, потом компенсируются до исходного состояния, а потом делается небольшой запас впрок. То есть компенсация в ноль и небольшая суперкомпенсация, запасик. Вот эта вот суперкомпенсация, это и есть рост. Но для того, чтобы суперкомпенсация каждый раз позволяла вам расти все больше и больше и больше, у вас должна быть прогрессия нагрузки. Это мы сейчас знаем с точки зрения спортивной физиологии. Тогда об этом ни хрена никто не знал, особенно среди качков. Методика была на уровне плинтуса. Но, тем не менее, кто не следует этому правилу, тот не растет. Арнольд следовал этому правилу, но интуитивно. Курт Марнелл, чемпион Австрии, с которым он тренировался в одном тренажерном зале, сказал Арнольду, работай до боли. Только когда начинается боль, начинается настоящий рост. А что значит работай до боли? Это значит, что каждый раз, на каждой тренировке Арнольд доходил до того состояния мышечного истощения, которое являлось предельным для его мышц. То есть он доходил до той степени истощения, которая позволяла потом суперкомпенсироваться и расти. Если бы каждый раз у него не было работы на грани боли, на грани отказа, то тогда бы у него не было никаких возможных точек отсчета для соблюдения правила прогрессии нагрузки. Он не считал нагрузку, он не вел дневник, он просто работал до боли. То есть каждый раз он пытался достигнуть предыдущего потолка, и единственным ориентиром для этого потолка ему была боль. Вот если мышцы болят, уже не в состоянии, разрываются, это значит, говорит о том, что они на пределе своего усилия. И если на каждой тренировке, тренировки работать на пределе усилия, это является гарантией того, что каждый раз ты становишься чуть сильнее. Потому что после каждой тренировки мышцы суперкомпенсируются чуть больше. Понимаете? Он об этом не задумывался, он просто следовал правилу боли, но правило боли позволяло ему каждый раз достигать отказа. Мышечный отказ является второй причиной, почему те тренировки привели к успеху. Не было бы стероидов, была бы перетренированность. Не было бы мышечного отказа, он топтался бы постоянно на одном месте. То есть, если бы он не тренировался до боли, он бы работал с одной и той же нагрузкой. Работа с одной и той же нагрузкой приводит к тому, что мышцы выглядят одинаково. То есть, не меняется нагрузка, тогда не меняются мышцы. Второе правило. Третий момент, очень важный. Работа в базовых упражнениях. Арнольд уже после того, как завершил карьеру в бодибилдинге, много раз говорил о том, что основная ошибка современных бодибилдеров в том, что они уходят от базовых упражнений. Основная ошибка. Он был помешан на базовых упражнениях. Изначально не было других вариантов у него, потому что он пришел в тренажерный зал, где был инвентарь, как в принципе в тяжелоатлетическом зале. То есть было очень много штанг, но было очень мало тренажеров, было очень мало гантелей. Вот традиционные штанги. С традиционными штангами что можно делать? Традиционные базовые упражнения. Жимы, тяги, приседания, швунги, толчки, рывки. Все знают, что Арнольд в принципе делал базу очень долго, особенно в детстве. Но мало кто знает, что у него были весьма хорошие достижения в базовых движениях. В толчке и рывке тяжелоатлетическом у него было соответственно 109-119 килограмм. Для чистого культуриста это очень неплохо. Становая тяга у него была 350. Жим лежа у него был, вот не помню, то ли 225, то ли 245. Приседал он, конечно, слабо, 245, но в целом, для тех особенно времен, вы не сравниваете с современными лифтерами с их достижениями, для тех времен, в принципе, Арнольд показывал результат на уровне где-то вот лифтеров, которые выступали в этих движениях. То есть очень серьезные достижения. А эти достижения говорят о том, что он очень серьезно делал базу. И это очень замечательно, потому что именно базовые упражнения позволили ему нарастить мышечную массу. Если бы он делал бы очень много изоляции, то вот эта вот истощающая программа ни к чему бы не привела. Только за счет базовых движений он стимулировал все свое тело по силовому пути и был возможен рост. Третий момент – базовые движения. И четвертый секрет, четвертая вот особенность, которая позволила Арнольду расти от самой первой программы, заключается в приоритете или в приоритетах. Представьте себе, что вам нужно за одну тренировку прокачать все тело. Сможете ли вы равномерно прокачать все тело? Нет. Это невозможно. Потому что, чтобы прокачать одну мышцу очень хорошо, нужно от получаса до часа. Соответственно, прокачать все мышцы, допустим, вы там 2-3 часа выйдете, вы потом сдохнете просто. У вас просто не будет ни физической, ни психической энергии полноценно прокачивать все остальное. В таких условиях, если вы не можете полноценно прокачать все, что у вас остается? У вас остается ставить приоритеты, сознательно или бессознательно. И у Арнольда такие приоритеты действительно были поставлены. Арнольд поставил приоритеты на грудь и бицепсы. Грудь и бицепсы. Ему показалось это правильным, ему показалось, что эти мышцы самые козырные в внешнем виде культуриста. И он ставил акцент на развитие именно этих мышечных групп. На практике это выражалось как? В приоритете. То есть, что тренирует раньше, что тренирует позже. На что делает больше упражнений, на что делает меньше упражнений. А грудные мышцы Арнольд Шварценеггер тренировал в начале тренировки, пока свежий, пока силы есть. Ноги-то он тренировал в конце тренировки. Ну и, соответственно, вы видите диспропорцию в развитии. То, на что был поставлен приоритет, очень сильно развито, грудные мышцы. То, на что приоритет не был поставлен, ноги развиты существенно меньше. Но если бы Арнольд Шварценеггер уперся бы рогом и пытался развить все мышцы одновременно, качая их каждый день, то, скорее всего, даже анаболические стероиды бы ему не помогли, он бы загнал себя в перетренированность, либо у него бы не было бы таких мощных грудных и бицепсов, благодаря которых мы его запомнили, да, Арнольда Шварценеггера. Скорее всего, у него бы, может быть, было бы меньше отставаний по другим мышечным группам, но в таком случае у него не было такого бы явного преимущества в грудных и в бицепсах. Соответственно, он бы не смог стать чемпионом, он бы не стал бы таким популярным, не завоевал бы места и так далее и тому подобное. Вот четыре основных фактора. Анаболические стероиды, работа до отказа, до боли, использование базовых движений и постановка приоритетов. Как выглядела конкретная тренировочная программа Арнольда Шварценеггера в те времена? Сейчас об этом сказать очень сложно, потому что той информации досконально не сохранилось. Атлеты просто приходили в тренажерный зал и начинали по порядку фигачить там. Кто-то фигачил сначала спину, потом грудь, потом ноги, бицепсы, трицепсы. Кто-то сначала фигачил грудь, потом дельты. Но смысл один и тот же. Прокачка всех мышечных групп по порядку. Как, скорее всего, выглядела программа Арнольда Шварценеггера? Арнольд ставил в приоритет развитие грудных мышц. Поэтому первые несколько упражнений он делал упражнения на грудные мышцы. Скорее всего, первым упражнением шел классический жим штанги лежа. После этого он делал жим штанги под углом. После этого, возможно, он тренировал спину, делал подтягивание, тягу штанги в наклоне, может быть, делал становую тягу в следующем упражнении. После того, как он потренировал грудь и спину, Арнольд Шварценеггер мог тренировать плечи. На плечи чаще всего он делал в те времена жим штанги с груди стоя или жим штанги из-за головы. Вторым упражнением для дельт он делал тягу штанги узким хватом к подбородку. После этого доходила очередь до рук. На бицепсы он делал подъем штанги на бицепс, подъем гантели на бицепс. Соответственно, на трицепс Арнольд очень любил жим штанги узким хватом. Или французский жим штанги лежа. И только после того, как все это он делал, он мог приступить к приседаниям. Обратите внимание, что в каждом упражнении Арнольд делал в среднем 5 рабочих подходов, и диапазон повторений тоже был, в общем-то, немаленький. От 8 до 12 повторений. Вы посчитайте количество подходов. Получается сумасшедшее количество, порядка 55 рабочих подходов за одну тренировку. Даже если стараться делать эту программу очень быстро, с минимальным отдыхом, она минимум, самый-самый жесткий минимум займет 2 часа. На практике лично я думаю, что подобная программа занимала существенно больше. Я думаю, она занимала где-то 3, а то и 4 часа. Кроме того, атлету приходилось постоянно делать выборы, делать приоритеты. Ведь вы взяли тренировать мышечную группу. Вы на нее можете сделать одно упражнение, а можете сделать 4 упражнения. А допустим, это грудь, а вам хочется ее так хорошо проработать. Вам хочется сделать 4 упражнения. Но если вы сделаете 3 или 4 упражнения на грудь, то, соответственно, там на спину вам уже нужно сокращать упражнения, сделать там не больше 2, а то и 1. Потому что иначе ваша тренировка там вообще на 6 часов затянется, будет очень долго. Соответственно, вам постоянно приходится ставить приоритеты. Там вот нравится вам, допустим, бицепсы и грудь. Ну вот на грудь вы можете сделать 3-4 упражнения, на бицепсы там можете сделать 2-3. Но зато на все остальные вам нужно сделать 1-2 упражнения. Или же у вас тренировка превращается в очень длительное такое явление. Фактически в те времена атлеты больше тренировали не мышцы, а больше тренировали такую, знаете, специфическую выносливость силовую. Они много-много часов тягали это железо, соответственно, веса приходилось снижать, потому что силы падают, когда вы много часов тягаете эти веса. И таким образом тренировка становилась все менее силовой и все более выносливой. Добавьте к этому огромное количество подходов и достаточно крутое количество повторений. Вот Арнольд чаще всего делал 5, а то и 6 рабочих подходов. И количество повторений 8-12. Извините меня, это не 6-8, как сейчас часто делают во время набора массы. Вам станет понятно чудовищное КПШ, чудовищное количество подъемов штанги, которое делал за тренировку Арнольд. Чудовищные веса, которые исчислялись десятками-десятками тонн, которые атлет регулярно, каждый день вынужден был поднимать. Чудовищная нагрузка.
Вот почему вполне оправдано, что через какое-то время Арнольд был вынужден перейти на двойной сплит. То есть расщепить тело на две части. Если раньше он первые пару лет тренировал все тело за одну тренировку, то после расщепления он стал тренировать одну часть мышц сегодня, вторую часть мышц завтра. После этого снова на третий день все повторялось. Что это дало? Это дало больше времени для прокачки каждой мышечной группы. В два раза больше времени дало. Это сократило длительность тренировки. И это позволило тратить больше сил на каждую конкретную мышечную группу. Соответственно, неудивительно, что со временем Арнольд Шварценеггер интуитивно, может быть не интуитивно, пришел к подобной схеме. Когда это произошло, точно мы не знаем. Но мы знаем точно уже, что во времена Мюнхена, после того, как Арнольд отслужил в армии и перебрался в Мюнхен работать тренером в спортивном зале, так вот, во времена своей мюнхенской эпопеи Арнольд уже тренировался по двойному сплиту. То есть в Граце он тренировался еще по системе «все тело за одну тренировку». После же переезда в Мюнхен он начал тренироваться все тело за две тренировки.
Лично я после анализа программы Арнольда Шварценеггера все-таки склоняюсь к мнению, что он перешел на двойной сплит еще до Мюнхена, еще до армии. Мне кажется, это произошло еще в Граце. Почему? Потому что после 65 года Арнольд демонстрирует определенный такой скачок в наборе. Скачок в наборе. И я думаю, этот скачок был связан именно с тем, что первые год-два он позанимался все тело за одну тренировку, заложил серьезную базу, таким образом подготовил свой организм к тяжелым нагрузкам. И где-то через это время, где-то в 95-м году, в 65-м году он разделил тело на две части. И, соответственно, начал тренировать в первый день большие мышечные группы, во второй день маленькие мышечные группы. В первый день он тренировал грудь, спина, ноги. Во второй день он тренировал дельты, бицепс, трицепс. Опять-таки вы видите в этой системе приоритеты. Очень четкие приоритеты. Почему? Потому что спина, грудь, ноги это большие мышечные группы. А бицепсы, трицепсы и дельты это маленькие мышечные группы. Соответственно, для маленьких мышечных групп у него выделено больше ресурсов и времени, чем для больших мышечных групп. Соответственно, возможно, это одна из причин, почему у него такие развитые хорошие бицепсы. Да, то есть у него было достаточно ресурсов, которые он в рамках второй тренировки мог направить на бицепсы. И это же вполне возможно объясняет, почему, допустим, у Арнольда отставали ноги и, в общем-то, спина. Потому что в первый день, когда он выложил три большие мышечные группы, спина, грудь, ноги, тяжело потренировать большие мышечные группы. На них нужно больше упражнений, больше сил и так далее. Опять-таки нужно ставить приоритет. И приоритет Арнольд ставил. Первым он тренировал грудь, потом спина и в конце ноги. Ну и соответственно грудь самая развитая, спина уже так себе, а ноги самые неразвитые. Приоритеты там, приоритеты здесь. Вот. Но тем не менее, вот этот переход на двойной сплит, он позволил организму лучше восстанавливаться. Организм получил в два раза больше времени для роста. Раньше организму приходилось адаптироваться к чудовищной нагрузке изо дня в день. Вот он сегодня разрушил мышцы, а завтра уже снова их разрушает. Представляете, как тяжело организму залечиться за такое короткое время. А тут счастье, тут не сутки, а целых двое суток у организма есть, чтобы залечиться и вырасти. Конечно, сейчас звучит это смешно, потому что два дня это очень мало, это клиника. Но по тем временам, относительно той ситуации, когда вообще был всего лишь день на восстановление, это было огромное подспорье. И с 64-65 года у Арнольда такой определенный скачок роста наблюдается перед армией. Вот, как выглядела конкретно эта программа? В принципе, особо ничего не поменялось по набору упражнений из самой первой программы, там где было все тело за одну тренировку. Упражнения остались все те же самые. Он делал жим штанги под углом, делал подтягивания, делал тяги штанги в наклоне, делал становую тягу, приседал, делал выпады, и так далее и тому подобное. Есть тот же самый набор упражнений, количество подходов рабочих, опять то же самое, в среднем 5, диапазон повторений от 8 до 12. На второй день тоже те же самые упражнения. Он делал жим штанги с груди стоя, он делал тягу штанги к подбородку, делал махи для развития дельт. На бицепсы он делал подъем штанги на бицепсы, подъем гантели на бицепсы, на трицепсы сжал штангу узким хватом, делал французский жим. В общем, набор упражнений, в принципе, остался тот же самый. Единственное, что принципиально поменялось, это то, что тренировка сократилась в два раза, и тем самым позволила в два раза больше тратить ресурсы на прокачку каждой конкретной мышцы. И, собственно, это привело к тому, что тело Арнольда Шварценеггера начало расцветать. Собственно говоря, когда он уже был в армии, а тогда уже, скорее всего, он тренировался по двойному сплиту, он уже был таким достаточно крупным мальчиком.
Дальнейшая эволюция тренировочных программ Арнольда Шварценеггера продолжилась уже в Мюнхене. После того, как он ослужил в армии, перебрался в Мюнхен, это достаточно крупный город, где он стал работать с тренером, у него появилась возможность тренироваться чуть ли не каждый день. И Арнольд Шварценеггер этой возможностью воспользовался. Как? Арнольд Шварценеггер не просто начал использовать двойной сплит, он еще и начал тренироваться два раза в день. И в этом есть очень большой смысл, потому что, по сути, это тоже является расщеплением. Раньше он расщеплял тело на две тренировки. Соответственно, сегодня он тренирует первую половину мышц, завтра он тренирует вторую половину мышц. Теперь он стал расщеплять каждую тренировку дня еще на две, на утро и вечер. Соответственно, он расщепил все свое тело формально на четыре тренировки. В первый день одну четверть утром, вторую четверть вечером. На второй день одну четверть утром, вторую четверть вечером. И в этом есть очень много смысла, потому что, опять-таки, позволило сократить каждую отдельную тренировку. Вам сложно на одной тренировке прокачивать большое количество мышц. Ну, сил не хватает, ни физических, ни психических. И интуитивно Арнольд пришел к тому, что он, ну, раз не хватает у меня сил для того, чтобы нормально профигачить данные конкретные мышечные группы, я их буду сегодня фигачить за этот день, но в два захода. Половину потренирую утром, половину потренирую вечером. Ну и, в принципе, это неплохо работало.
Скорее всего, мысль по поводу двух тренировок в день не пришла Арнольду в голову сама по себе. Скорее всего, на него повлиял Рек Парк. Рек Парк – это его кумир в те времена. У Арнольда Шварценеггера висел там его плакатик этого известного культуриста тех времен. И он всячески на него равнялся, был для него идолом. Вот. После того, как Арнольд стал мистером Юниверс, победил в Европе, о нем очень многие заговорили. И в том числе информация дошла до Парка, и Парк пригласил его себе домой в гости. Арнольд приехал, и какое-то время они действительно у него вместе там тренировались. Рек Парк был такой человек весьма фанатичный. Он часто будил Арнольда в 5 часов утра, и они вместе шли в 5 часов будил, и они после этого шли приседать там, с штангой 200 кг. Это считалось нормально. Рек Парк проводил несколько тренировок в день. Рек Парк вообще был сторонником очень объемных нагрузок. Он считал, что тренироваться нужно часто и много. Соответственно, эти мысли он прививал Арнольду Шварценеггеру. А так как Арнольд Шварценеггер смотрел на своего кумира широко раскрытыми глазами, то неудивительно, что он впитывал как губка все его принципы тренировок. Рек Парк же как? Он считал, что не нужно тренировки подстраивать под тело. Рек Парк считал, что тело само и мышцы должны построиться под соответствующие тренировки. Он фактически насиловал организм, насиловал мышцы, заставлял тренироваться по нескольку раз в день. Вставали они в 5 часов утра, шли, приседали и так далее. Но в принципе, это были топ-профессионалы по тем временам. И с нормальной фармакологической поддержкой. В принципе, это срабатывало. Когда Арнольд вернулся домой в Мюнхен, его тренировки поменялись. Он стал тренироваться по два, а то по три раза в день. То есть еще больше расщепил свою дневную тренировку. Он мог в 5 встать, прийти в тренажерный зал. Ну, как вот выглядела его чаще всего программа? Стандартная программа, он про нее потом несколько раз говорил, выглядела так. Утром он приходил в тренажерный зал в первый день. Тренировал грудь, спину. После этого шел отдыхать. Вечером он приходил в тренажерный зал и приседал, то есть тренировал ноги. На второй день по такому же принципу он тренировал дельты руки. Вечером он мог снова прийти потренировать ноги, потому что уже видел, что они вот отстают. Либо мог потренировать утром бицепсы и трицепсы, вечером потренировать дельты. То есть у него уже были различные варианты. Он мог, так как он жил уже практически как профессионал, весь день он находился в тренажерном зале и мог планировать свои тренировки как угодно. Соответственно, он мог разделить и на три части. Он, допустим, мог утром потренировать грудь, в обед он мог потренировать спину, а вечером он мог потренировать ноги. И то же самое с маленькими группами. Утром он мог потренировать бицепс, в обед он мог потренировать дельты, а вечером потренировать трицепс. Технически возможность у него такая была. И сейчас, конечно, мы понимаем, что это нагрузка чудовищная, что тренировок очень много, что они очень длительные, что они слишком частые, что они не дают мышцам времени для роста. Но это характерно для обычных людей. Нужно понимать, что к тому времени Арнольд уже был топ-профессионалом. Он с детства очень много лет приучал свой организм к таким чудовищным высокообъемным нагрузкам. А организм такая штука, что он ко всему пристраивается. Он все изучает. И на тот момент, в принципе, это срабатывало. Арнольд очень неплохо рос в те времена. И, в общем-то, та основная база, те основные мышечные массивы, за которые мы знаем Арнольда Шварценеггера, были заложены именно тогда, еще в Австрии, в Мюнхене. А после переезда в США Арнольд Шварценеггер уже как бы их просто оттачивал, да, там он упаковывал в более красивую обертку. Но основной массив мышечный был наработан на вот тех вот программах. В первую очередь на все тело за одну тренировку, потом все тело за две тренировки. И уже мюнхенская эпопея, когда вот эти вот две тренировки, все тело за два дня, каждый день он дополнительно разбивал еще на дополнительные тренировки. У него в день могло быть две, а то и три. Как бы это сейчас не выглядело шокирующе, тем не менее это работало. И Арнольд Шварценеггер хорошее этому доказательство. После жизни в Мюнхене Арнольд Шварценеггер получает предложение, от которого невозможно отказаться. Предложение поступило от американца Джо Уэйдера, который занимался развитием своей федерации с Беном Уэйдером и подспудно зарабатывал еще золотые пиастры на своем собственном журнале Muscle & Fitness и на попытках продажи спортивного питания. Джо Уэйдеру нужны были свежие кадры для популяризации бодибилдинга, ему нужно было знамя бодибилдинга, и Арнольд Шварценеггер, как талантливый европейский культурист, очень хорошо подходил на эту роль. Ну, высокий, белый, улыбчивый, здоровый. В общем-то, все атрибуты для знамени бодибилдинга и продажи методики присутствовали. Поэтому Арнольд Шварценеггер получает предложение от Джо Уэйдера и перебирается в солнечную Калифорнию. Ну все, это лирика, нам это не интересно, нам интересно другое. Как эволюционировали тренировки Арнольда после переезда в Соединенные Штаты? И эволюционировали они ли в принципе? Ответ на ваш вопрос положительный, действительно тренировки Арнольда поменялись. Что поменялось? Самое главное отличие. У Арнольда добавился тройной сплит вместо двойного. Если в Мюнхене он тренировал мышечную группу раз в два дня, то во время американской своей жизни он начал тренировать мышечную группу раз в три дня. То есть разбил все тело на три дня. А раньше у него была разбивка на два дня в Мюнхене. Видите, как идет очень четкая эволюция. Сначала у него было все тело за один день, потом у него было все тело за два дня, а в Штатах он пришел к тому, что все тело за три дня. Почему? Я уверен, что Джо Уэйдер повлиял. Джо Уэйдер был сторонником системы сплита, более глубокого расщепления. Он об этом много раз писал, много статей, продавал эти техники. Тренировал многих атлетов по этим техникам. Поэтому я уверен, что и Арнольда он убедил тренировать тело три дня, а не два дня. И в принципе это правильное решение. Арнольд уже был сложившимся атлетом к тому времени. У него было достаточно массивное телосложение. И во времена эпопеи в Америке ему нужно было просто это телосложение оформить. И тройной сплит в этом ему очень здорово помог. Высвободилось больше дополнительного времени. Соответственно, он смог уделять больше внимания тем местам, которые у него традиционно отставали. Ведь для того, чтобы развиваться по своим первым программам, он был вынужден ставить приоритеты. То есть у него были приоритетные мышечные группы, там грудь, бицепсы, а были, соответственно, те группы, которые не приоритетные, они отставали. И для того, чтобы нормально выступать, нужно было ликвидировать отставание. И, собственно говоря, вся американская тренировочная деятельность Арнольда, в основное направление была ликвидация отставаний. Ликвидация отставания дельт, ликвидация отставания спины, ликвидация отставания ног, икр, которых вообще у него не было и так далее и тому подобное. И в таких условиях система тройного сплита давала время и возможность для подобных устранений. И, собственно говоря, чем Арнольд и занимался. Он уже не ставил приоритеты на развитие грудных. Он там на грудные мог делать 2-3 упражнения, что для него было очень мало. Но он мог делать очень много упражнений на пресс и на голень. Допустим, пресс он тренировал каждый день, в отличие от всех остальных мышц. Что это такое? Это приоритет. Потому что пресс у него был не развит. Он в Австрии пресс практически не тренировал. То же самое с голенями. То есть он был вынужден догонять то, что он в свое время не сделал. Вот. Как выглядел непосредственно сам тренировочный сплит? Это было 3 дня. Про этот сплит он очень много раз писал. И, собственно говоря, уже во всех журналах впоследствии, когда он давал какие-то тренировочные программы, он давал варианты именно этого сплита. Как это все дело выглядело? В первый день он тренировал традиционно грудь-спину. Во второй день он тренировал дельты руки, в третий день он тренировал ноги и же с ним, там икры, пресс и так далее. Вообще у Арнольда вот есть очень четкие пристрастия. Ведь существуют различные варианты сплитов тройных, их очень много. Вот у всех атлетов разные пристрастия. Вот большинство атлетов любит чередовать, допустим, грудь тренируют либо с бицепсом, либо с трицепсом. Соответственно, спину тренируют чаще всего с трицепсом, либо спину тренируют с дельтами. Но очень редко при составлении тройных сплитов засовывают вместе крупники. Вот у Арнольда засунуты в первый день и грудь, и спина. Это редкость. Обычно, вот, допустим, если атлет ставит крупняк сегодня, у него есть вторая мышечная группа, второй он ставит маленькую мышцу. Например, если он сегодня ставит спину, то он добавляет к ней дельту. Если он сегодня ставит грудь, то к ним добавляет бицепс. Вот у Арнольда на протяжении всех его тренировочных систем проскальзывает вот этот вот субъективные такие вот пристрастия. Он любит тренировать бицепс, любит тренировать грудные и спину одновременно. И потом это выразилось в эволюции его дальнейших тренировочных программ. Он начал пробовать уникальные вещи, он начал пробовать суперсеты на большие мышечные группы, что до Арнольда практически никто не делал. Суперсет – это когда вы делаете 2 упражнения подряд, без отдыха, на мышцы антагониста. Например, подъем на бицепс и сразу же французский жим штанги лежа. Бицепс сгибает, трицепс разгибает, мышцы антагонисты. Без отдыха получается суперсет. Это нормально. Джо рекомендовал это делать, но мало кто делал это на большие мышечные группы. Грудь, спина считалось тогда, что слишком большие мышечные группы и слишком сложная и тяжелая нагрузка, чтобы делать суперсет на грудь, спину. Вот Арнольд, один из первых, кто стал это регулярно делать на постоянной основе, и в принципе это приносило хорошие дивиденды. То есть я для чего это говорю? Для того, чтобы вы поняли, вот у него было определенное пристрастие. Вот кто-то любит одни упражнения, кто-то любит другие упражнения, кто-то любит одни компоновки сплита, кто-то другие. Арнольд очень любил компоновки груди со спиной. Вот такая вот особенность у атлета. Ну и что у нас получается? В первый день он тренирует, получается, грудь-спину, второй день дельты руки, третий день ноги. На четвертый день все повторяется. На четвертый день он тренирует грудь-спину, на пятый день дельты руки, на шестой день ноги. 7-й день выходной. Вот это вот классическая программа, которая была уже на закате карьеры Арнольда Шварценеггера, и большую часть времени он тренировался по ней. И в том фильме, в общем-то, который вы все смотрели, «Качая железо», и видели форму Арнольда, она была наработана именно по таким вот программам. И в те времена, которые вот показаны в этом кино, он тренировался именно по этой программе. Форма у него действительно стала меняться. Во время американской эпопеи он уже не нарабатывал массу, у него уже было все набрано, он, вот, как я вам сказал, ликвидировал отставание. И в первую очередь даже не отставание мышечной группы, а отставание в мышечном рельефе. Потому что когда Арнольд только приехал в Штаты, он сразу же на первых соревнованиях проиграл дрыщу Фрэнку Зейну. Что было для него очень обидно. Он говорит, как этот дрыщ, он почти турникмен, посмотрите на него. Как я такой здоровый австрийский дуб какому-то дрыщу проиграл. А дядюшка Джо говорит, Фрэнк выглядит красиво, эстетично, а ты нет. Сушись, засранец австрийский. И Арнольд начал сушиться. Собственно говоря, массу он уже научился набирать, ему нужно было научиться хорошо сохнуть и ликвидировать отставание в мышечных группах. Чем, собственно говоря, Арнольд и занялся. Он начал пресс фигачить каждый день, икры почти каждый день, поставил приоритеты на отстающие мышцы, такие как дельты. Например, раньше любимыми упражнениями для тренировки дельты у Арнольда были традиционный жим штанги с груди стоя и тяга штанги к подбородку. Естественно, что от этих упражнений у него очень было сильное отставание задней дельты. Ну, потому что в этих упражнениях тяжело задействовать заднюю дельту. Соответственно, нужно было ликвидировать это отставание. И Арнольд начал делать махи в наклоне. Причем в очень необычной форме, в которой раньше он никогда не делал. Винс Жеронда научил Арнольда делать махи лежа на наклонной скамье. Причем у Винса Жеронда даже была такая специальная скамья, где для морды лица была выстрелена дырка. Ну, как знаете, как вот в унитазе. Ложишься на скамеечку, туда вот свое хлебальце засовываешь и лежишь себе комфортненько, делаешь махи на задние дельты. А вот такое вот специфическое упражнение, которое раньше Арнольд практически никогда не делал, а в Штатах он начал делать регулярно. Почему? Дельты задние отставали. Икры отставали, пресс отставал. Но по большому счету уже там не о накачке думал, а о том, чтобы везде все было равномерно. И вот в фильме «Качая железо» он говорит, я как скульптор, да, помните, он говорит, я смотрю, чего не хватает там, чего не хватает там. Сука, он приехал в Штаты, посмотрел на себя в зеркало и офигел, что везде чего-то не хватает. Тут много, тут мало, надо что-то делать. Ну и, собственно говоря, Арнольд делал. Еще одной важной особенностью трансформации тренировок является использование суперприемов. Дело в том, что когда находился Арнольд в Европе, он использовал суперпринципы Вейдера очень немногие. Ну, он использовал читинг, конечно, при работе с большими весами. Но он использовал прямую пирамиду, когда он постепенно разогревал свои мышцы, веса на штанге увеличивались, а количество повторений, соответственно, в подходе снижалось. Вот что он использовал. После переезда в Америку Джо Вейдер научил его многим другим принципам, но, во всяком случае, убедил их использовать. Что это за принципы? Прежде всего, это дроп-сеты, то есть сеты со сбрасыванием веса. Это пиковое сокращение. И это различные варианты гигантских сетов, комплексных сетов и суперсетов. Вот то, что я вам рассказывал, когда Арнольд делал одно упражнение на грудь, потом сразу же делал упражнение на спину, вот это вот вариант суперсетов. И во время европейской жизни он это не использовал. Во время уже выступлений в Америке он использовал очень многие суперсеты. На него опять-таки повлиял Джо Вейдер, который, в общем-то, являлся человеком, который первый систематизировал эти суперприемы, попытался их изложить на бумаге, структурированные по порядку. Ну и неудивительно, что он внушал своим атлетам необходимость использования этих способов тренинга. Интересно, как Арнольд тренировал свои выдающиеся бицепсы. Вот та чудовищная масса, которая была набрана для бицепсов, она была набрана в основном за счет такого элементарного базового упражнения, как подъем штанги на бицепс. Фактически это чуть ли не любимое упражнение Арнольда для бицепсов. И есть две особенности, которые Арнольд использовал в этом упражнении. Вообще, прежде всего, то, что еще начиналось в Европе, это читинг. Вот как мне не печально это признавать, Юра, привет. Действительно, Арнольд очень много читинговал при развитии бицепса. Ну, потому что Арнольд работал с очень большими весами, очень тяжелыми. Известно, что он мог начинать тренировку бицепса с веса 124 килограмма. Естественно, когда вам нужно закинуть вверх 124 килограмма, только за счет силы бицепсов у вас вряд ли получится. Нужно где-то присесть и закинуть вес всем телом. То есть читинг – это обмануть свои мышцы. Вот. У Арнольда когда он стал работать с тяжелыми весами, это было чуть ли не правило. Он действительно очень много читинговал в базовых упражнениях на бицепсе. Слов из песни, так сказать, не выкинешь. Второй очень интересный момент, на который я обратил внимание, он использовал дроп-сеты, сеты со сбрасыванием веса. То есть, когда начинаешь делать с тяжелой штангой, устаешь, сбрасываешь вес, продолжаешь делать повторения, снова устал, снова сбросил вес, дальше продолжаешь. И так очень долго. Причем он мог взять, допустим, 124 килограмма, сделать всего лишь одно повторение с этим весом. После этого скинуть там 15 килограмм, сделать еще 2 повторения. После этого скинуть еще 15 килограмм, сделать еще 3 повторения. Потом еще, пока он не опускался уже до 50 килограмм и не делал с ними там 5 повторений. У него в сумме получалось там порядка 15-20 повторений, а то и больше. В зависимости от того, насколько далеко он готов пойти. Но вы представляете, что нагрузка очень серьезная. Первое повторение чудовищное, там уже жилы лопаются. Кажется, вот они уже лопнули, чуть-чуть снизил вес, еще пару повторений. Кажется, ну вот сейчас точно жилы лопнули, нифига, еще сбросить, еще. И так, чудовищный стресс для бицепсов, чудовищный размер бицепсов. Бицепсы у Арнольда действительно были знаковые, такие, визитная карточка Арни. Вот. А я для чего это говорю? Для того, чтобы проиллюстрировать любовь Арнольда Шварценеггера к приемам повышения интенсивности, к суперприемам Джо Вейдера. Это не значит, что вам их нужно делать, потому что это очень серьезно повышает требования к восстановительным возможностям вашего организма. Но это значит, что топ-профессионалы, у которых организм подготовлен, мышцы подготовлены, они могут получить пользу от суперприемов. Какие выводы? Какие выводы? Как эволюционировала система Арнольда Шварценеггера? Система Арнольда Шварценеггера имела ряд особенностей. Она была очень высокообъемной, очень тяжелой. Арнольд Шварценеггер тренировался каждый день, прорабатывая все тело за тренировку. И тренируя все мышцы. Количество подходов у него было рабочих примерно 5-6, количество повторений 8-12. Постепенно, по мере развития своей мускулатуры, Арнольд переходил на систему расщепления. Сначала у него было все тело за одну тренировку, потом все тело за две тренировки, за два дня. Потом он перешел все тело за два дня, но тренировок у него было 4, потому что он тренировался два раза в день, утром и вечером. Первый день утром и вечером второй день. И апофеозом трансформации стал переезд в Америку. После того, как Арнольд переехал в Америку, он стал тренировать все тело за 3 тренировки. То есть тренировал одну мышечную группу раз в 3 дня. Соответственно, у него мышца прорабатывалась 2 раза за неделю. Этот сплит уже более-менее близок к традиционным сегодняшним сплитам. Во всяком случае, мы часто слышим о модификациях тренировочных программах 3 плюс 1. Да? То есть 3 тренировочных дня плюс день отдыха. Это, в принципе, очень близко к тому, что было у Арнольда. У него было тоже 3 дня, правда, потом шло еще 3 дня, и только потом был день отдыха. Но, в принципе, вот эти 3 тренировочных дня. Очень похожи на 3 плюс 1. Единственное, что не похоже, это огромное количество упражнений и подходов. Но Арнольд к тому времени уже был топ-профессионал, чемпион, один из лучших в мире. Поэтому его мышцы, его организм был подготовлен к таким нагрузкам. Какие самые любимые тренировочные принципы Арнольда? Читинг, раз, когда он читинговал с ветром. Форсированные повторения, два, когда он жал, сверху стоял любимый Франко Коломбо и помогал ему пару последних повторений. Следующий любимый принцип – пиковое сокращение. Это особенно характерно для тренировок бицепсов. Арнольд в верхней точке, когда делал сгибание с гантели, как правило, делал паузу там, на полсекунды, на секунду. Пиковое сокращение очень любил. Ну и суперприемы, такие как сбрасывание веса, то, что я вам рассказывал со штангой, или это и при тренировке груди, в общем-то, и при тренировке спины использовалось. Дроп-сеты, так называемые, и суперсет. Арнольд, сейчас про это редко говорят, но Арнольд очень любил суперсеты. То есть он любил делать бицепс, после этого сразу трицепс. Делает упражнение на грудь, после этого делает сразу же упражнение на спину. Вот такие вот основные особенности тренировочной программы Арнольда Шварценеггера. Я надеюсь, эта информация была не просто познавательной, вы из нее смогли что-то, возможно, подчеркнуть и для своих тренировок, возможно, что-то откорректировать, и эта информация поможет вам стать лучше, друзья. В общем-то, все, что хотел, все сказал. Следующий выпуск у нас будет не спортивный. В следующем выпуске я обещал порвать пуканы русофобам. И, собственно говоря, с большой радостью буду это делать. Потому что следующий выпуск у нас будет посвящен русскому языку. Это так приятно. Особенно для меня, двоечника, который постоянно делает массу орфографических ошибок, есть возможность поглубиться над теми, кто их не делает, в силу того, что вообще не знает русский язык. Ну, вообще, в общем, как-то так. Хорошо, друзья, я устал, я хочу есть, я сейчас пойду скушаю что-нибудь мясное, наверное. Ну, во всяком случае, у меня есть такое желание. С вами был Денис Борисов. Выпуск блога экстремального самосовершенствования fitforlife.ru. Я вам желаю удачи, успеха и да пребудет с вами сила, друзья.